смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мой гость Сергей Шумаков, главный редактор канала «Культура». Интервью давать он не любит, полагая, что все мы не можем найти язык происходящего на телевидении. Чуть больше полугода назад Сергей Шумаков, киновед по образованию, возглавил канал «Культура», а до этого был редактором и продюсером много чего на российском телевидении. И на Первом, и на канале НТВ, и позже заместителем генерального директора ВГТРК. С его продюсерской руки появились в последнее время сериалы «Идиот», «Ликвидация», «Фильм «Остров», документальный цикл «Лиза Листова», и многие развлекательные программы. Шумаков помог появлению в эфире подстрочника Лунгиной, который тоже вызвал и резонанс, и обсуждение. В общем, можно сказать, что культуру возглавил человек с чутьем и к высоким, и к низким жанрам. Что изменилось и что сегодня означает канал «Культура», о чем этот канал и для кого, что еще предстоит сделать и как привлечь к актуальному разговору молодежь, и можно ли считать канал «Культура» способом отражения жизни или это по-прежнему резервация для культуры на телевидении. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сергей, значит, вот все, что я про вас сказала, я так думаю, все верно в фактуре, а вот чего бы вы про себя сказали сами в отношении своей телевизионной карьеры?
Ну, прежде всего, здравствуйте. Понимаете, в чем дело? Для меня телевидение – это способ реализации неких технологических и смысловых амбиций. Я люблю эту область деятельности, я отношусь к ней с огромным уважением, хотя понимаю, насколько это сложное и подчас такая опасная игрушка. Но она дает такие фантастические возможности с точки зрения, еще раз говорю, реализации каких-то больших, серьезных и художественных, и человеческих амбиций, что вот много лет я этим занимаюсь и получаю от этого огромное удовольствие.
А вот когда вы все-таки не лукавите, потому что в не очень многочисленных своих интервью вы как раз говорите о том, что смысл – это не про телевидение, и вы не формулируете смысл, вы скорее передаете ощущение масс на экран, как-то это улавливаете, и это не совсем про смысл. И вообще телевидение так сиюминутно, что оно вот сегодня есть, завтра нет, и смысл тут угадать почти невозможно. Явное противоречие.
Ну, мы с такой высокой ноты начинаем разговор, что я боюсь, что мы там по пути можем себе сломать шею, потому что про смысл и про передачу ощущения масс – это такая очень сложная история.
Хорошо.
Аня, я вам предлагаю все упростить. Во-первых,
ну,
я никогда не говорил про массы, потому что это слово не из моего лексикона. Раз.
Ну, я сейчас могу цитату, конечно, привести. Ну, хорошо,
нет,
ладно.
Только не масса. Вот все что угодно, только не масса. Второе. У нас с вами разное представление о том, как рождаются смыслы. И все. Во всем остальном я не слукавил, в общем, ни на йоту. Я говорю о том, что телевидение – это область, в которой фокусируются скрытые и явные угрозы, надежды и отчаяние огромного количества людей. Что касается смыслов, то в зависимости от того, каким образом вы вот этой удивительной, мощнейшей энергией распоряжаетесь, в зависимости от этого и рождаются смыслы. Те или другие. То есть смыслы не рождаются на телевидении. Смыслы рождаются после того, когда случилась эта встреча с телевидением. Вот что я имел в виду, не более.
Но это означает, что вы все-таки как-то транспонируете эти смыслы, те, кто телевидение выстраивает, встретившись с этим ощущением вот из воздуха и вот этих всех настроений отчаяния, радости и так далее. Это вы? Те, кто демиурги, модераторы, вы?
Нет, не преувеличивайте. Это слишком такая серьезная, сложная часть современного общества, чтобы там были некие такие вот особые люди, которые сидят в особой комнате с особыми пультами управления и особым образом влияют на зрителей. Ничего подобного. Вот если вы чувствуете себя частью аудитории, частью, то, значит, вам что-то удается. Если вы не чувствуете себя частью аудитории, то вам ничего не удается. И смысл только в этом. Угу. Поэтому не надо демонизировать это.
Руководит телевидением.
Это вот совершенно точно. Я бы сказал так, телевидение руководит руководством.
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Где я могу совершенно точно различать вот элитарное как качественного собеседника в диалоге и неэлитарное как пустопорожнее, как вот что-то такое, что на самом деле разрушает сознание.
Чуть приземлиться и на примерах. Вот элитарное в вашем представлении сегодня на канале «Культура», которым вы определяете планку этого элитарного. Это что? Или это кто?
Ну, во-первых, круг постоянных гостей, собеседников, тех же модераторов. Да? То есть, к сожалению, это складывается, вот эта иерархия, она складывается, конечно, в течение многих лет. И поэтому в этом смысле мне еще раз повезло, потому что я застал канал «Культура» как все-таки отстроенный такой и очень ясный по своим ориентирам механизм. И мне не приходилось совершать какие-то нечеловеческие поступки для того, чтобы что-то, знаете, так вот правильно отстроить. Ничего подобного. Вот, ну, я не знаю, я приведу очень простой пример, что такое элитарное и неэлитарное. Нам удалось запустить, и мы очень, в общем, довольны этим проектом, под названием «Академия». Это проект, который мы называли «Нобелевским часом». То есть это попытка пригласить без посредников крупнейших ученых, элиту российского общества, для того, чтобы дать им возможность не высказаться, а продемонстрировать, простите меня, вот качество ученого в его первозданном виде. Потому что мы же имеем дело с огромным количеством всяких подделок. Uh-huh. Вот. В этом смысле эти люди, которые, в общем, как вы догадываетесь, не очень хорошо зарабатывают, не очень хорошо живут и не всегда очень благополучны в жизни, но они для меня и есть элита. Вот вам простой пример. Я могу то же самое перечислять там, в классической музыке, в кино и так далее, и так далее, и так далее.
Сергей Шумаков, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Разлука с Петербургом совершенно убьет меня, и я погибну с горя и отчаяния, как невинная жертва вашего гнева в болотах и лесах валдайских, где скитаюсь, как страдалец.
О беглом стихотворце Александре Квашнине-Самарине в документах прошлого на «Волнах свободы» в субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии главный редактор канала «Культура» Сергей Шумаков. Говорим мы о том, что изменилось на этом канале, что он означает сейчас для его руководителей и создателей, о чем он, и можно ли его считать способом отражения современной жизни, или это все-таки резервация для современной культуры. Давайте тогда, например, потому что вам кажется, что уж очень высоко забрались, давайте чуть-чуть вернемся на землю. И, например, на канале в эфире вот есть две программы. «Тем временем» и «Пресс-клуб».
Да.
Обе разговорные, обе про процессы вокруг культуры или в связи с культурой. По персонам и шумливости «Пресс-клуб» выглядит чуть более актуальным разговором, «Тем временем» более таким академическим, элегантным и элитарным, если угодно, да, по даже языку и по исполнению. А вы хотите что-то заместить чем-то или попытаться соединить?
Ни то, ни другое.
Ну, тогда объясните.
Объясняю. Это у нас спор был недавно с моим коллегой, сотрудником. Мы опять спорили о смыслах. Вот, ну, такая вечная русская забава. Я не верю, что ток-шоу рождает смыслы, несмотря на то, что люди говорят. Я просто в это не верю. Угу. Ток-шоу создает условия, при которых эти смыслы могут появиться или не появиться.
По ту сторону экрана.
По ту сторону, разумеется. Вот, поэтому то, что происходит в этот момент в эфире, это тончайшая драматургия, это профессия, да? Это вот не вам объяснять, каким образом создаются такие, такого рода программы. Почему в одном случае более спокойная, академичная и внятная программа, во втором такая шумная и не всегда, я бы сказал, аргументированная.
Причесанная, аргументированная, да.
Это, не скрою, была моя идея. Открыть форточку. То есть вот все-таки попытаться на канале «Культура» создавать дискуссионные площадки, обладающие другой лексикой. Потому что для ток-шоу, вообще для телевидения, колоссальное значение имеет лексика. То есть как люди говорят. Это первое, что имеет принципиальное значение. Второе, что имеет принципиальное значение, это интонация. Вот интонация и лексика формируют зрительский вкус, на мой взгляд. Мне показалось, что наличие такой программы, как «Пресс-клуб», и вот этой такой нервной и очень экспрессивной лексики в данном случае чрезвычайно полезно в целом каналу, потому что это попытка, ну, вот раздвинуть даже не тематически, а эмоционально тот или затронуть тот круг вопросов, которые не всегда оказываются там, в центре внимания той же программы, замечательной программы, которую очень люблю, Архангельского.
Угу.
То есть вот еще разница, это разница лексики и интонации.
И это не означает, что одно может быть заменено другим, и что это не означает, что вы хотите этим продемонстрировать некий, ну, путь перемен.
Ни в коем случае. Я вообще никогда не демонстрирую путь перемен, потому что я очень давно работаю на телевидении, и перемены происходят крайне редко. Вот все, что мы наблюдаем как перемены, на самом деле не является переменами. Это, Это смена
Сергей,
системы бутиков.
Вы сами употребили слово «форточка». Пресс-клуб из той жизни, да, где форточки открывали, и потом начались серьезные перемены.
Нет,
вы когда-то начинали на ТВ.
Вы понимаете, я не верю в это. Я не верю в вот это вот отношение к телевидению, к средствам массовой информации, как к таким революционным, радикальным и чрезвычайно эффективным инструментам. Это вот это из этого романтического времени, которое породила, видимо, и вас, и меня, но я не верю в это. Я считаю, что это... То есть, в данном случае, средства массовой информации это инструмент... То есть, это воздух жизни и инструмент человеческих контактов, без которого современное общество невозможно. Вот и все, максимум.
То есть означает ли это, что пресс-клуб – это всего лишь попытка ввести новых людей и новое ощущение жизни, которое так или иначе появилось, но которого нет на телевидении, и это никак не связано с политикой, это связано с общим ощущением
абсолютно,
жизни?
Абсолютно, 100%. Я бы добавил еще одну очень важную, еще один очень важный момент. Нам не всегда это удается, но обязательно этого добьюсь. Во всяком случае, я хочу этого. То, что происходит с журналистикой вообще, вещь, на самом деле, очень грустная. И поэтому мне очень хотелось бы с помощью пресс-клуба, ну, как бы вернуть уважение к настоящим пишущим журналистам, которые способны мыслить, анализировать, точно выстраивать концептуальное представление о том, как живет человек, общество и так далее, и так далее, и так далее. Потому что эта журналистика, она растворена в такой чудовищной коммерческой журналистике, и она там похоронена. И пресс-клуб – это та площадка, на которой мне хотелось бы, чтобы вот этот голос звучал более чисто и свободно. Голос журналистики осмысленный. Вот
да, но осмысленная журналистика всегда... Вы сейчас опять будете говорить, что я слишком упрощаю, что политика к этому не имеет никакого отношения, но пресс-клуб всегда был связан с актуальным разговором не только на тему культуры. Это еще и то пространство жизни, которое либо меняется, либо в него привносятся какие-то новые смыслы, не связанные с культурой.
Понимаете, в чем дело? Простите меня, Аня, но вот у моего любимого писателя Честертона есть такая замечательная почти поговорка, я не знаю, вообще такая русская народная присказка. Женщина, которая покупает самую модную шляпку, в тот момент, когда идет к кассе, обрекает себя на старомодность. То есть вот, вот это отношение журналистики с реальностью как... такой жесткий политический диалог умертвляет журналистику просто насмерть. Во всяком случае, ту, которой занимаюсь я. Угу. Это я в этом глубоко убежден. Поэтому и пресс-клуб, собственно говоря, достаточно быстро закончился, когда сменились наряды. Не хотелось бы, чтобы тот пресс-клуб, который мы сейчас начинаем, чтобы его постигла вот эта печальная участь, потому что говорить внятно, осмысленно и парадоксально можно очень долго.
Нет, это понятно. Просто мне интересно всегда, как вы тогда разведете вот товарищи, встречавшиеся с Владимиром Владимировичем, товарищи культурные.
Да?
Да, они вот как, только про культуру или только про политику? И когда мы про это рассказываем, это не про жизнь, это про что, про политику или про культуру?
Ведь вопрос не про что, а вопрос как.
Да.
Вопрос не про что, а вопрос как. Мое внутреннее убеждение, что как только мы начинаем говорить про политику и про жизнь, вот в этих чудовищных, таких клишированных лексических формах, мы никогда ничего не понимаем. Мы просто, знаете, как мальчик и девочка дразним друг друга. Вот ничего не рождается в этот момент. Если вы попытаетесь на те же сюжеты смотреть с несколько другой точки зрения...
С какой, Сергей? Ну, вот скажите, с какой?
Ну, например.
Например.
Например. Вот вы упомянули известное событие.
Да.
И вот... Я с изумлением в очередной раз наблюдал вот этот фантастический, никогда не заканчивающийся, абсолютно тупиковый и печальный диалог интеллигенции и власти. Дословно, эмоционально, до секунды повторяющий все, что на этой площадке происходило 200 лет назад.
Да, вот. Но он зачем-то ведь с этой вот дословностью повторяется вечно.
Вот именно поэтому. Вот попробуйте себя спросить, почему? Если это повторяется, это означает только одно, что это не мы являемся инициаторами, то есть не собеседники являются инициатором этого странного такого марева, да, который вечно крутится, а есть некоторые механизмы в нашем общественном сознании, в нашем индивидуальном сознании, которые нас прокручивают, да, и каждый раз мы оказываемся в начале пути. Вот что это такое? Вот это невероятно интересно. Вот попробуйте вот на эту тему порассуждать, и вы получите потрясающую программу с тем же самым, извините, материалом.
Да, но для этого туда надо позвать тогда и Шевчука, и тех, кто будет...
Нет, тогда,
и людей,
извините,
которые будут занимаются динамикой культуры.
Понимаете,
и смысл.
Да. Понимаете, в чем дело? Тогда туда нужно позвать второго собеседника.
Да, безусловно, да. Владимир Владимирович.
Вот позвать, в тот момент, да, когда они согласятся, я с удовольствием это сделаю. А позвать Шевчука и еще неких толмачей, которые будут мне рассказывать, что произошло в этот момент... Абсурдно.
Не, понятно, я вас понимаю, да, что уж да, если и высекать какой-то смысл,
конечно,
из этого, так это,
конечно,
друг с другом рядом.
Но это всегда интересно, почему мы так себя ведем? Почему на пустом месте со страшной банальностью, невероятной совершенно банальностью, вдруг человек превращается в демиурга? Вот для меня это фантастика. Я опомниться не мог от произошедшего не потому, что было сказано, а потому, как странно устроена наша с вами интеллектуальная и общественная жизнь.
Хорошо, а это вот такой формат?
Да.
Это формат канала «Культура»? Вот
такой,
если
какой?
Бы они согласились вдвоем разговаривать, например.
Я же человек реальный.
Ну, я понимаю.
Вы же понимаете, что я бы предпочел в данном случае, еще раз говорю, получить двух крупных ученых, которые бы, ну, которые мне рассказали, а что там, собственно, произошло.
Сергей Шумаков, да. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Во времени гостей сегодня вечером программа Михаила Соколова, 22 июня 41 года, «Современный взгляд». В гостях у него историки Михаил Мельтюхов и Марк Солонин.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии за долги. Сегодня с 10 утра подача газа ограничивается на 15% с постепенным увеличением этого объема до 85%, объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. В городе Ош на юге Киргизии произошла перестрелка между военными и местными жителями. Погибли по меньшей мере 2 человека, около 20 ранены. Конфликт возник в районе пригородного села Нариман. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа выступил в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Твери у здания синагоги минувшей ночью произошел взрыв. Один человек пострадал. Частично разрушен вход в здание. В близлежащих домах выбиты стекла. По оперативным данным, сработала самодельная бомба. В Приморье предъявлено обвинение 4 предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. 4 военнослужащих сил НАТО погибли сегодня в катастрофе вертолета на юге Афганистана. 3 погибших — австралийские командос, 4 военнослужащие США. На севере Ирака в городе Ширкат 8 человек погибли и 10 ранены в результате нападения смертника. Среди погибших 6 полицейских. Новым президентом Колумбии избран бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос. В Польше обнародованы предварительные официальные результаты прошедших в воскресенье досрочных выборов президента. Во второй тур голосования, назначенный на 4 июля, вышли спикер Сейма Бронислав Комаровский и оппозиционный политик Ярослав Качинский. В китайской провинции Хэнань 46 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мой гость, главный редактор канала «Культура» Сергей Шумаков. И мы говорим о том, чем канал стал или будет становиться. Собственно, он так медленно эволюционирует, потому что Сергей Шумаков не революционер и всячески это подчеркивает. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefis.ru. Свобода.ру, телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните, сейчас я буду читать все, что вы нам уже написали, а потом телефон. Я просто еще один вопрос, который меня, прежде чем уже на конкретные вещи слушателей отвечать, всегда занимает последние пару лет, потому что он связан, опять же, с тем, о чем вы говорите, как о непроговоренности, о безязыкости, да, потому что вот невозможно ухватить, что такое, собственно, телевидение сегодня, и все, что мы говорим, все плоско, и все не выражает происходящего. И некоторые ваши коллеги из других каналов, ну, в частности, Константин Эрнст уже пару лет говорит о том, что умирает модель старого телевидения, мы не можем заместить ее пока ничем. Александр Роднянский говорит и пытается делать некое другое телевидение. Вот это слово «другое», «умный», ну, неважно, как бы не маркировать, явно, что что-то другое. И все время говорят о том, что нужно найти какой-то новый язык для некой новой аудитории. И он никак не находится. Это вообще, в принципе, возможно, или это все вот химера, просто потому что мы из чего-то не можем прорваться? Не знаю тоже, из чего тогда.
Ну, если коротко и просто, то это химера, потому что невозможно найти никакого нового языка. Язык дан изначально, но есть там профессиональные нюансы, такие так называемые там, под языки, да, то есть...
То есть никакая модель не умерла, она куда-то движется, просто... А что тогда? Почему такая усталость? Усталость чего?
Сейчас я объясню, в чем дело. Если позвольте, но я максимально коротко, потому что это самый такой фундаментальный вопрос. Кстати, в нем ответ, почему мы каждый раз оказываемся вот в этой замкнутой ситуации диалога интеллигенции и власти. Дело в том, что совершенно очевидно, что закончилась советская эпоха, но не закончился советский человек. И вот это ощущение того, что можно было на том багаже, на том опыте, который, ну, там, достаточно неплохо эксплуатировался и, в общем, достаточно, как мне кажется, справедливо и верно был использован, я имею в виду опыт того, что мы называем старое, а главным, он закончился. Вот язык в этом смысле закончился, но продолжает жить советский человек. И в этом смысле он несет в себе все абсолютно модели поведения, причем я в этом смысле, простите меня, не исключаю себя в первую очередь, и догадываюсь, что, ну, вот в такой удивительной женщине, умной, талантливой,
тоже
красивой...
Тоже все живет, а я тоже совершенно тоже никуда живет, абсолютно, не делась, все
абсолютно,
из одной шинельки.
Да, абсолютно точно. Поэтому вот эта драма, она лежит в этой плоскости. Угу. Тем более, что для меня советская – это не оскорбительно, а жуткую вещь скажу. Я считаю, что это последняя наша надежда.
Ну, это, опять же, с какой меркой к этому советскому подходить. Ну, ладно, мы сейчас хорошо. Не будем, да, в этом углубляться.
Я под советским не понимаю политическое, а ментальное, да?
Ментальное. Да. А, хорошо. Это означает, что это и аудитория канала «Культура» в лучшем, опять, если говорить о советскости, ее интеллигентной советскости, шестидесятников там и так далее.
Мой коллега замечательно сказал, аудитория канала «Культура» – это советская интеллигенция.
Да, ну вот, она уходит... Очевидно, даже не физически, да. А просто потому, что как ментальный тип, как архетип, как так, вот все что угодно. Да? Именно поэтому уходит и ваш зритель.
Да.
И вы говорите о том, что если чего-то с этим не делать, то через там, 10 лет не будет канал культуры никаким великим
сотрудником. Я думаю, что раньше.
Ну, даже раньше, да, через 5, да?
Да?
Но вы прогнозируете, что не будет. Или все-таки...
Нет, я прогнозирую...
Что если ничего не делать, то не будет.
То не будет, да.
А может, и бог с ним, что не будет? Может, это естественно, что вот это советское, как бы сейчас это тоже кощунственно не звучало, и в том числе... Вот это вот уйдет.
Ну, у меня есть некое такое романтическое представление о том, чем я занимаюсь, чем вы занимаетесь, чем вообще должны заниматься люди, которые имеют вот эту удивительную и ответственную возможность обращаться к другим. Да. Соотечественникам. Романтическая она в том смысле, что я глубоко убежден, если мы этого не будем делать, то общество исчезнет. Вот мы сейчас готовим большой такой масштабный фильм. Это даже не фильм, это исповедь Иосифа Бродского в Венеции. Мы покажем это в самом начале сезона. Там есть одна серия. Я хотел бы, чтобы это посмотрели все интеллигентные люди страны, потому что они увидят себя в этом зеркале и перепугаются. Я думаю, что огромное количество людей растеряется. Вот Бродский там говорит одну простую вещь. Если мы потеряем то ощущение общности, которое сложилось в советскую эпоху, то мы потеряем страну. Это говорит Бродский. Это не я придумал.
Я понимаю, но он это вот говорит это... тогда. Это, думаю, все-таки лет 20 назад.
Нет, нет, почему? Это не 20 лет назад, это было за год до смерти. Вот, поэтому это такая очень пронзительная история. И я думаю, что в этом смысле ничего не изменилось.
Это означает, что подстрочник Лунгиной – это для вас тоже про это?
Про это, абсолютно. И никто, вот самое интересное, что все сейчас кинутся делать подстрочник, не понимая, что уникальность этой работы заключается в том, что это фантастический опыт несоветского человека, превратившегося в советского человека и сохранившего ментальность несоветского человека. Понимаете, да? Сложнейшего превратившегося в советского человека и сохранившего ментальность несоветского человека. Понимаете, да? Сложнейшего.
То есть не превратившийся в человека без достоинства,
абсолютно
без
точно.
Свободы.
Абсолютно точно. То есть в нем вдруг это все сошлось. Это никто не хочет этого понять. И в этом смысле Бродский прав. И вот этот страх... Вы понимаете, если бы исчезла советская, то вы бы вещали сейчас на 89 языках. Вот ваша станция была бы в этом смысле самая востребованная, понимаете? Потому что не было бы этого пространства.
Это правда, с точки зрения... Ну, может быть, это все-таки не только советское, но еще и языковое, и дальше?
Ну, разумеется, да. Но мы сейчас будем в нюансы. Я под советским не понимаю ничего политического и оскорбительного. Я понимаю состояние сознания, точка.
Ну что, тогда давайте послушаем слушателей. Москва, Александр Георгиевич, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Анна Качкаева и уважаемый гость. Два первых вопроса к вам, уважаемая Аня Качкаева. Вот что-то у вас в последнее время на средних волнах происходит, как будто...
Александр Георгиевич, давайте вы все-таки гостю будете задавать вопросы, мне. Вы мне можете написать. Давайте.
Ага. Ну ладно, а вот гости, вот такие три вопроса. Первый вопрос, собираетесь ли вы вещание увеличивать там не до 2 часов ночи, как вы сейчас вещаете, с 10 до 2 по Москве, а собираетесь ли вы больше вещать? Второе, будете ли вы расширять свое вещание во все по России, потому что вас невидимо смотреть? И третье, а вот что вам как бы не позволяет приглашать таких людей, как вот там Сандерович, таких, как там, тот же Шевчук, с которым можно просто отдельно поговорить о многом. Это все формасные люди, которые действительно на любую тему поговорят.
Спасибо, Александр Георгиевич, понятно. Итак, первое ночное вещание, второе распространение, третье Шендерович, да. Шевчук.
Что касается ночного вещания, очень хочется увеличить ровно на час, потому что нам не хватает реально ресурса, но там есть такие технологические проблемы, мы их решаем. Распространение сигнала. То же самое, у нас есть специальный департамент, который этим занимается. И я думаю, что мы будем наращивать свою сеть. Что же касается приглашения тех или иных гостей, в данном случае, понимаете, в чем дело? Я думаю, что приглашение того или иного человека в эфир связано всегда с той драматургией, вот, о которой мы говорили с Анной. Это всегда система таких балансов. Вот сколько, там, не знаю, мы ток-шоу делали сейчас в эфире последнее время, связанных, ну вот, например, я не знаю, там, с историей приватизации культурных ценностей, с архитектурой. Это всегда попытка приглашать людей, которые максимально представляют две точки зрения. В данном случае вы предлагаете приглашать людей вне темы, понимаете? Вы как бы пытаетесь меня проверить, слабо мне вот пригласить Шендеровича или Шевчука или нет. Будет тема не слабо. Вот абсолютно.
Ну, позвольте в этом усомниться, ну хорошо.
Нет, я еще раз повторяю, будет тема. Мы же с вами об этом говорили. И если найдутся люди, которые способны будут эту тему обсуждать.
Вот. Ну, например, «Король и шут». Тема прекрасная.
Король
куклы,
шут.
Ну, например, это очень важная история, как, например, комедия «Дель арте» или там «Народное искусство» перетекает, и что такое куклы в контексте культурной и политической традиции. Вот вам, с одной стороны, Шендерович, с другой стороны, ну, сейчас мне не приходит в голову,
Например,
кто-то из мульта личности.
Дорогая Анна,
да.
Дело в том, что, вы понимаете, это называется простым таким замечательным советским словом. Помните, это называлось «аллюзии»? То есть, нельзя притворяться в эфире, нельзя делать вид, что мы говорим об одном, а думаем о другом. Если вы хотите пригласить Шендеровича, значит, он должен говорить без всяких аллюзий. И, значит, мы должны говорить о чем-то другом. Но для этого существует огромное количество каналов. Если возникнет этот вопрос, с культурным мощным контекстом, пожалуйста, и тема. Мы будем это обсуждать.
Ну, тема юмора, очевидно, возникла.
Я вас,
Сергей,
умоляю,
на экране в том числе.
Тема юмора возникла.
Изменившегося
юмора. Это не тема юмора, это тема военных действий в области юмора. Понимаете? И я не хотел бы, чтобы мы начинали на канале «Культура» обсуждать то, что является не нашим достоянием и не нашими потерями.
Сергей Борисович, Свердловская область, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, гость, я забыл, как вас...
Сергей Леонидович.
Сергей Леонидович, я Сергей Борисович, да. Вот скажите, пожалуйста, вот откуда в нашем народе такая вот привычка натирать власть, вот как медный пятак, знаете, вот лидера нации, что потом, а что ж потом-то мы плачем-то? После этого-то сами натерли, что ж мы плачем-то? Что он вот зазнался там, туда-сюда вознесся и так далее. Ну вот сами портим, как говорил Илья Яшин, мы потом на хромой козе не подъедешь, понимаете? Вот что мы видим теперь.
Видите, наш разговор рождает какие-то вопросы.
Да нет, вы понимаете, в чем дело? Вот я еще раз говорю, вот сейчас это тест-драйв, да? Сейчас мы можем проверить, можно ли культурно и можно ли вот на языке организации, которую я представляю, говорить на эту тему. Можно.
Можно.
Для этого нужно понять одну простую вещь. Вот когда вы говорите «мы натираем», видимо, вы имеете в виду всю страну. Я не натирал. Для меня то, что вот называется властью в данном случае, это колоссальная такая фундаментальная российская проблема, потому что... Есть власть, мы имеем тех, кто хотят лизнуть. Нет власти, мы имеем то, что ели в течение 10 лет в полном объеме. И где этот выбор, где эта середина, понимаете? Вы можете отмотать 50 лет, 70 лет, 100 лет, и вы все равно окажетесь в ситуации, где будет Карамзин и Александр, Пушкин и Николай, и вы все равно окажетесь в ситуации людей, которые искренне хотят найти диалог, но не всегда одиноки. Всегда огромная толпа у трона, да, помните там? Вот таких вот. И как это разрешить, я не знаю, но вот... Вот этот ответ премьера, вы знаете, в нашей стране есть хорошие и плохие милиционеры, он вызывает у огромного количества людей улыбку. А я вот сейчас смотрю на Киргизию и точно знаю, я это видел много раз по разным горячим точкам, лучше очень плохие милиционеры, чем их полное отсутствие. В нашей стране это, поверьте. И это истинная правда. Вот я в это глубоко верю. Александр... Так как видел это своими глазами и на своей шкуре испытывал и в Цхинвале, я видел, что такое люди, а сейчас вы можете по Киргизии это видеть.
Александр Иванович Рязань, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Сергей Леонидович.
Добрый день.
Вот, у меня такой вопрос, согласитесь с моей прописной, говорится, логической цепочкой? Нет языка, нет культуры. Нет культуры, нет государства. Согласны?
Абсолютно. Вот именно эту простую мысль, спасибо вам большое, я пытался выразить, и вы мне очень в этом помогли.
Сергей Леонидович, да. Теперь касательно русского языка. Да. Вот смотрю я канал «Культура», но нигде критики нет. Вы понимаете, как-то я недавно видел картину в музее, так... куча мусора, и в него воткнута воткнута обычная садовая лопата. И снизу подпись «Инсталляция». Так вот, вы понимаете, провайдеры, транспарентность, инсталляция. Что это? Это что, технологии языка, чтобы замутить нас? Ведь, понимаете, у Чехова выражение их «хочут показать свою ученость», поэтому говорят о непонятном. Или в то же время взять Ильфа и Петрова, когда Остап поучает наивного Сашу Балаганова, побольше непонятного, это приводит людей в смятение, так? Ну когда же, ведь русский язык богат. Богат, понимаете, об этом вы согласны. Но ведь сейчас появился анекдот. Вот буквально неделю назад прочел. Богат русский язык словами. Слова воровство, мошенничество, коррупция. Так нет же, мало. Придумали новый синоним. Нанотехнологии.
Ясно. Александр Иванович, это скорее высказывание. Ну, если вы хотите его как-то прокомментировать.
Нет, что тут комментировать? Я могу сказать только одно. Я верю, что язык значительно сильнее и мудрее, и пластичнее того, вот что мы о нем думаем. И я верю, что вот те туманности, о которых вы говорите в языке, что это попытка обмануть собеседника. Это неправда, это попытка найти новые нюансы и выразить их, потому что жизнь невероятно быстро меняется. Непонятные слова – это непонятная жизнь. Mm-hmm. Вот, поэтому я бы вот на вашем месте, я бы как бы прислушивался и пытался эти слова прочитывать... не как инструмент воздействия на ваш, а как инструмент понимания меняющегося мира.
Но это еще и проблема информационного шума у структуралистов и французских.
Да.
Гул языка.
Да.
Это
да.
Гул языка, который... Да. Так вот эти вот перемены, их телевидение по логике должно как-то угадывать и как-то вербализовать, а, видимо, не получается.
Это не получается, потому что это на самом деле невозможно. Мы с вами говорили, что телевидение mm-hmm. вообще не дружит со смыслами. Это такая его природа. Это не потому, что там работают глупые люди.
Но вы начали с того, что вы любите про смыслы. Это как уживается-то?
Я люблю про смыслы. взрослые. Но я еще раз говорю, моя задача состоит в том, что человек, посмотрев что-то...
Только так.
Только так, да, попытался,
в общем,
что-то узнать.
Маклюин практически, да, сообщение, да. Да. Из Сызрани нам Александр пишет: «Порадовал и огорчил канал «Культура». Наконец, в эфире повторяется задушевный документальный цикл. Кого? Ой, господи, Александра, куда-то у меня делось.
Видимо, Габрилович.
Габрилович, да. Я поняла, что Габрилович имеется в виду. За это спасибо. Когда вы планируете повторно показать «Подстрочник»? А то летом ведь смотреть почти нечего. Заранее благодарен, Николай.
Ну, зачем
уже
же?
Повторяли?
Нет, ну, во-первых, мы повторяли. Во-вторых, есть много интересного, что мы приготовили для вас и собираемся показать летом. Ну, например, вот нашумевшая в узких кругах история с большим сериалом «Меркель», посвященная Дашковой, вот мы все-таки рискнем показать это, хотя это зрелище, прямо скажем, непростое. Поэтому приготовьтесь к 8 вечерам.
А когда?
Ну, это вот, ну, где-то в начале июля, я сейчас точно не помню. Вот, еще несколько замечательных циклов и фильмов мы будем повторять в июле месяце.
Кого из деятелей культуры 19 века вы бы пригласили работать на свой канал? Москва, Сергей Митрофанов.
Хороший вопрос, но деятели культуры 19 века вряд ли бы пошли работать вообще на телевидении, потому что вот они занимались смыслами, ну, тех, которые мне близки.
Но фамилии все-таки не отмаркируете, вот, чтобы было понятно.
Ну, а почему нет? Бердяев. Извините, Ильин.
Ну, уже понятно.
Представить себе Саровского на телевидении трудно. Но во всяком случае, это то, что определило развитие российской культуры, для меня, во всяком случае.
Лора пишет: «Нам нравится на «Культуре» передача «Абсолютный слух», обаятельные ведущие, и, как кажется, одна из лучших ваших передач была».
Почему была? Она идет?
Это, видимо, она... Ее давно нет, почему-то пишет.
Каждую неделю.
Так и есть. По-моему, каждый понедельник идет, никто не отменил.
Замечательная программа.
А молодой, эрудированный, таких на телевидении бы побольше.
Это правда.
Почему бы вам не прилечь на свой канал Жванецкого? Потому что «Дежурный по стране» у вас бы смотрелось лучше, Степан Семенович. Ну, это вопрос, хотя, не знаю.
Я не уверен, потому что там же написано «Дежурный по стране». Вот, а мы все-таки дежурные по культуре, и поэтому вот зачем же сужать сферу деятельности такого глубокого и яркого писателя?
Савельева нам пишет: «К сожалению, пресс-клуб на «Культуре» не получается таким, каким был у Киры Прошутинской. В том-то и дело, что он другой». Ну, сейчас ответит вам Сергей Леонидович. «У нее был настоящий клуб, не с ведущим, который задает вопросы, а стороны отвечают. Это был действительно клуб за круглым столом. Повторить эту удачную передачу вряд ли возможно. Другое время».
Согласен. Но мы все-таки попробуем сделать передачу, которая будет отвечать нашему времени.
«Когда душе хочется отдохнуть, включаю ваш канал. Ради бога, не меняйте радикально программы. Москва, Татьяна».
Ничего не меняем, только добавляем.
Но все-таки молодежь-то, вот ту молодежь, которой от 20 до 35, ей что можно предложить на канале? По-моему, пока еще ничего.
Ей можно предложить следующие вещи. Во-первых, как это ни странно, очень омолодилась аудитория на проекте «Академия».
Да, вы уже это зафиксировали?
Да, абсолютно точно.
Ну, куда? В какую
В районе 30. Угу. Ну, извините, у нас до 70% доходила по социологии пенсионная аудитория. Сейчас там 50-50, это такая очень серьезная история. Это первое. Второе. Мне кажется, чрезвычайно важно не просто смотреть и таким образом убегать в этот мир советских грез. Очень важно еще и иметь право голоса. Поэтому вот с нового сезона мы попытаемся сделать такой проект, который условно я называю «Смотрим, обсуждаем». То есть мы будем обсуждать самые яркие произведения либо современности, либо забытые в прошлом, либо документальные либо художественные.
Да, а чем это будет отличаться от закрытого показа, картины маслом с Быковым и так далее?
Только одним. Угу. Лексикой.
Угу. Да, потому что... И интонацией, как теперь можно добавить.
Да, абсолютно лексика и интонация, потому что это главное, потому что в обсуждении, я не хочу сейчас ничего сказать угу. дурного там о программах моих коллег, но они ведь вот как раз художественное превращают в бытовое, обсуждают бытовое, и таким образом вот создают ту фантастическую энергию зала, да, которая... в конце концов, собирает большие аудитории. А у нас задача прямо противоположная, да? Нам нужно все равно, рассматривая художественное произведение, остаться в лексике художественной. То есть вот для меня это принципиальная задача, чтобы мы обсуждали это прежде всего как не как факт жизни, а как факт искусства, который связан с жизнью. Понимаете разницу?
Ну, в общем, понимаю. Ну, вот. Тогда, может быть, вот еще вопрос, который закольцует наш с вами разговор, не про низкое элитарное, а про коммерческое и авторское. Да. Мы с вами на Кинотавре, когда пересеклись, в мелодраме, где вы были продюсером «Человеку окна», зал аплодировал, туда была запущена публика. А зрители, эти самые критики, в том числе я, фыркнули, да, потому что вот не так. И вы ответили очень по-продюсерски, в том смысле, что это, мол, не для вас, имею в виду нас, вы все любите помрачнее и посложнее. Вот почему современному и российскому кино, и российскому телевидению не удается найти этот разумный баланс? Если коммерческое, то простоватое и позитивное, если авторское, то сложное и плохое.
Потому что бесконечно истончился культурный слой, который дает нам общий язык. Общий язык понимания проблем. Я всегда удивляюсь, потому что ты смотришь какую-нибудь зловещую американскую картину, в которой исследуют поведение там, палача и жертвы, и ты все равно находишься в культурном контексте, да, то есть для тебя вот эта дистанция между жизнью и изображением, она не сливается. Так как у нас вот этот инструмент в культуре, он отсутствует, то мрачное для нас – это мрачная жизнь, это не мрачное кино. А веселое – это веселое кино, а не веселая жизнь. И в этом смысле есть какой-то такой вот жуткий внутренний, такая травма, культурная травма. Я думаю, она решается только одним способом – вот наращивание этого культурного слоя.
Сергей Шумаков, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода в клубах» на Московском книжном фестивале.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бронислав Комаровский одержал ничью в первом туре президентских выборов.
Комментарии экспертов.
Что может и чего не может Дмитрий Медведев.
Право автора.
Виктор Шендерович вспомнил, кто такие берклинианцы.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру.